Глава 13. Джилл наконец-то решилась открыть металлический ставень жалюзи и попытаться прорваться, как вдруг услышала выстрелы, стрекот штурмовой винтовки. Сказать, что ей полегчало, значит не сказать ничего. Беспрестанный стук ломящихся снаружи мертвецов пожирал нервы Джилл. Ее даже стала прельщать мысль о том, чтобы застрелиться, только бы не слышать этого больше. И сейчас, в долю секунды, все затихло. Девушка быстро переместилась к боковой двери гаража, нырнув вниз к ободранному красному сиденью подъемника и прижалась ухом к холодному металлу. Вокруг царило безмолвие, инфицированные, похоже, были мертвы. И внезапно резкий стук. Джилл отпрянула назад, когда кто-то начал колотить по двери. Ее сердце замерло. «Эй, там есть кто-нибудь? Зомби мертвы! Теперь вы можете открыть дверь!» Этот акцент нельзя было ни с чем перепутать. Это был Карлос Оливейра. С облегчением Джилл повернула замок и открыла дверь, откликнувшись на зов. «Карлос, это я, Джилл Валентайн!» Она была счастлива видеть Оливейру, но выражение его лица было столь откровенно восторженным, что девушка внезапно почувствовала смущение. Она отошла от двери, пропуская Карлоса внутрь. «Я так рад, что с тобой все в порядке. Когда ты не вернулась к трамваю, я подумал...» Карлос запнулся, не в силах продолжить мысль. «Как бы там ни было, я очень рад видеть тебя снова». Проявление такой заботы с его стороны оказалось для Джилл неожиданностью. Девушка не была уверена, как ответить. Может, с раздражением? Ведь это она должна покровительствовать ему. Но Джилл не чувствовала себя раздраженной. Присутствие кого-то, кто желал ей добра, особенно в том хаосе, в котором они очутились, было хорошо, даже очень хорошо. А то, что этот кто-то вдобавок красивый, высокий, смуглый парень, не так уж и ужасно. Джилл мгновенно поймала себя на этой мысли и постаралась выкинуть ее из головы. Так это или нет, они попали в смертельно опасную переделку. Можно строить глазки друг другу позже, если они выберутся живыми. Карлос не обратил внимания на легкое смущение с ее стороны. «Что же ты делала здесь?» Джилл слегка улыбнулась ему. «Мне пришлось сойти со своего пути. Могу ли я предположить, что ты видел монстра Франкенштейна, блуждающего в окрестностях?» Карлос нахмурился. «Ты видела его снова?» «Не его, а это. Это называется тиран, если это то, о чем я думаю. Или какая-то его модификация?» «Биосинтетический и сверхсильный, существо, которое крайне трудно убить, и оно кажется запрограммировано амбреллой на выполнение специальной задачи, в данном случае уничтожить меня». Карлос скептически посмотрел на нее. «Почему именно тебя?» «Долгая история. Краткий ответ, я слишком много знаю. Я скрывалась здесь, но...» Карлос закончил за нее. «Но свора зомби, которая появилась здесь, сильно осложнила выход наружу, не так ли?» Джилл кивнула. «А что насчет тебя? Ты сказал, что уже был в трамвае. Что ты делаешь здесь?» «Я добрался туда с двумя другими ребятами из UBCS. У одного из них огнестрельное ранение. Он все еще жив, но его дела не очень хороши. Его зовут Михаил, второй — Николай. И он поведал о том, что знает, где раздобыть немного взрывчатки. Я вместе с Михаилом отправился к трамваю. Мы решили ждать его там. Исключено, что здесь рядом есть точка эвакуации. Но вот если мы сможем добраться до часовой башни и зазвонить в колокола, мы трезвоним, вертолеты прилетают». Он обратил внимание на выражение лица Джилл и, улыбнувшись, пожал плечами. «Да, я знаю, звучит непонятно. Это что-то вроде компьютерного сигнала. Я не знаю, как это работает. Есть еще важные новости. Чтобы заставить вагоны ехать, нам нужно собрать некоторые детали. Электрический кабель и старый предохранитель для начала. Михаил сказал мне, что где-то здесь должна находиться ремонтная мастерская. Он один из командиров взвода и хорошо изучил карту перед тем, как мы приземлились». Карлос нахмурился, а потом кивнул сам себе, как будто бы он разрешил какую-то головоломку. «Николай должен был тоже видеть карту. Это объяснило бы, почему ему не нужны были координаты».
«Карлос, Михаил, Николай, у Амбреллы нет предрассудков относительно национальности, не так ли?» Небрежно отпустила шутку Джилл, в основном, чтобы скрыть все растущее чувство неловкости. Она полагала, что в глубине души Карлос был порядочным человеком. Но есть еще двое солдат Амбреллы, один из которых — командир взвода. И неужели все трое оказались крепкими парнями, которых вел в заблуждение их работодатель? Амбрелла была врагом, и ей не следовало забывать об этом. Карлос уже отошел от нее. Его внимание привлек приподнятый домкратом красный автомобиль. «Если они здесь занимались проверкой электрики автомобилей, то тут должен находиться... где-то здесь. О, это то, что я ищу!»
Оказалось, Карлос увидел кабель, который лежал в путанице шнуров и проводов, торчащих из-под капота. Одни из них присоединялись к устройствам, которые Джилл не смогла распознать. Другие лежали прямо на залитом маслом цементном полу.
«Осторожно!» — произнесла Джилл, подойдя к Карлосу, когда он схватил темно-зеленый кабель.
Девушка инстинктивно опасалась электроаппаратуры, и где-то на подсознательном уровне ей даже показалось, что люди, устроившие здесь такой беспорядок с этими проводами, так и нарывались на смерть от поражения током.
«Никаких проблем», — спокойно ответил Карлос.
«Только настоящий мастер мог оставить эти провода подсоединенными к...» Треск! Ярко-оранжевая белая искра выскочила из конца провода с грохотом, который походил на выстрел из ружья. Джилл и моргнуть не успела, как весь цементный пол оказался в огне. Не произошло никакого постепенного разгорания пламени или распространения огня. Все случилось внезапно, и яркое пламя в полметра высотой вспыхнуло и начало расти ввысь.
«Сюда!» — крикнула Джилл на бегу, двигаясь в сторону открытой двери, которая вела в офис.
Пламя, пожирающее масло, обжигало ее обнаженную кожу.
«Когда оно доберется до бензобака машины, все взорвется! Мы должны убираться отсюда!»
Карлос ринулся за ней, и когда они вбежали в офис, Джилл почувствовала, как кровь стынет в жилах.
«Да что там взрыв машины? Это ничто по сравнению с тем, что произойдет, когда огонь доберется до резервуаров с горючим возле заправки!»
Цепь подъемника ставня жалюзи, закрывающего входную дверь, свисала рядом с ней. Джилл подбежала к нему, но Карлос на шаг опередил девушку. Он схватил цепь и потянул ее, быстро перебирая руками. Ставень медленно пополз вверх с ужасным скрежетом металлических шарниров. «Пригнись и выползай!» Карлос пытался перекричать скрип металла и треск пожара, которые издавали шум ничуть не слабее океанического прибоя.
«Карлос, снаружи топливные резервуары!»
«Я знаю, давай, вылезай!» Ставень поднялся на 40 сантиметров от пола. Джилл пригнулась, прижавшись к холодному полу, и крикнула Карлосу перед тем, как выползти наружу.
«Бросай это, хватит!»
Оказавшись снаружи, она, не поднимаясь на ноги, протянула руку, пытаясь найти руку Карлоса,
и, схватив ее, помогла ему выбраться. Внутри магазина что-то взорвалось с глухим свистящим звуком. Наверное, газ или тот кабинет, полный машинного масла. Боже, я, наверное, проклята и обречена на то, чтобы все вокруг меня взрывалось. Карлос, сжимая руку Джилл, щелкнул пальцами перед ее ошалелыми, застывшими глазами. «Вперед!» Джилл не нужно было повторять дважды. Она побежала впереди Карлоса. Их озаряло свечение, которое становилось все ярче и ярче. Оно лилось из окон магазина, заливая безумным оранжевым светом нагроможденные трупы восьмерых инфицированных. Впереди маячила мессиво из машин. Улица была буквально забита ими, и отсутствовал путь напрямую, который мог сберечь время. Джилл чувствовала, как пролетают драгоценные секунды, пока они пробирались через лабиринт искореженного металла и пустых стекол. Первый серьезный взрыв и звук разбившихся окон позади них раздался слишком близко. Джилл и Карлос отбежали еще недостаточно далеко, но единственное, что они могли сделать, то, что они и так делали, молиться, чтобы пожар каким-то образом обошел главные резервуары. «Наверное, нам надо укрыться. Может быть, мы окажемся вне радиуса действия взрывной волны и...» Почему-то Джилл не услышала ничего. Или точнее, она услышала внезапно наступившее полное отсутствие звуков. Девушка была слишком сосредоточена на беге среди безмолвных автомобилей в темноте. Кровь стучала в ее висках. Все, что помнила Джилл, так это то, что она бежала, а затем гигантская волна ударила ей в спину и отшвырнула вверх и вперед. Боковая сторона разбитого пассажирского фургона очень быстро начала приближаться к ней. Карлос что-то кричал, а затем наступила темнота, и не осталось ничего вокруг, кроме солнца вдалеке, сияющего в конце этой тьмы и озаряющего ее видение хмурым светом.